Манифесты и рецидивы. Сиюминутные и хронические. Острые и болезненные. Все то, от чего замирает сердце.
Кардиограмма дня.
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Олег Кубухов, Алексей Красильников в студии. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Для кого-то 1 сентября – это повод встретиться с ровесниками, а для кого-то сразу в нескольких российских регионах задержаны 13 подростков, которые планировали массовые убийства и нападения на школы. Выяснилось, что 11 из них – участники закрытого интернет-сообщества в одной из социальных сетей.
Данные предоставлены Центром общественных связей ФСБ России. Во время обысков изъяты личные дневники и средства связи, когда попросили показать содержимое смартфонов, обнаружилось, что в них были инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей, уточнили ведомстве.
Мало того, у молодых людей были изъяты самодельные взрывные устройства, готовые к применению, а также охотничье гладкоствольное, травматическое и холодное оружие. Один из задержанных планировал теракт на школьной линейке 1 сентября.
Увы, в интернете много всякого. Существуют различные закрытые сообщества. Именно оттуда подростки могут черпать информацию. При этом не всегда используются социальные сети. Например, есть анонимайзеры, которые позволяют по разным ссылкам запутывать следы и приводить на, казалось бы, безопасный ресурс. Это могут быть даже фотографии или там какая-то безобидная информация.
Ну а выходит, что после регистрации человек получает совсем не тот контент, который он ожидал, и попадает на сайт, который посвящен незаконной деятельности.
Этими общими заманилками преступники сейчас пользуются активно, в том числе и те, кто занимается вербовкой в экстремистские террористические организации. О том, почему молодые люди больше других подвергаются вербовке, эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана Виталий Вехов.
Давайте послушаем Виталия Вехова. У нас записано было специально его мнение. Чуточку позже, видимо, оно пойдет. Давай продолжим, потому что совсем недавно и регулярно мы обращаемся к такому моменту относительно того, что задержаны молодые люди или предотвращен теракт. Увы, периодически такие теракты происходят.
Вот один из недавних случаев. Задержан другой случай. Упомяну, задержан 15-летний житель Минусинского района Красноярского края. По предварительным данным, он еще весной замышлял теракты, изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, нашел необходимые даже компоненты для того, чтобы собрать 4 бомбы, которые хранил в нежилом строении. Реализовать планы помешали силовики, и, что характерно, информация нашел, и то, как, из каких материалов, даже те материалы нашел, чтобы изготовить смертоносные предметы.
Давай как раз послушаем комментарий Виталия Вехова относительно того, как молодые люди и почему они подвергаются вербовке.
Государством все-таки в информационной сфере и в жизни не сформирован такой социальный заказ. Поэтому молодые люди, они более подвержены влиянию различным экстремистским сообществам. Как правило, они начинают эти все цветные революции, которые потом перехватывают у них те, которыми управляют. По сути своей, вот по своей физиологии, по своей природе, это наиболее активная, ну и наиболее подвижная часть общества, которая, к сожалению, не обладает достаточным каким-то опытом и не может посмотреть на несколько шагов вперед. Это чисто психофизиологическая установка, поэтому мы отсюда никуда не уйдем. Это во всех странах, так не только в Российской Федерации.
А вот если говорить о том, почему именно школа становится часто объектом нападения у подростков, то здесь играет роль источника негатива, уточняет глава Департамента коммуникаций Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, кандидат психологических наук Оксана Иванникова.
То, что привело его в это состояние, оно каким-то образом для него связано со школой. Либо это конфликт с учителем, либо это конфликт с одноклассниками. Возможно, какая-то травля, на которую взрослые не обращали внимания, движет ими. Очень простое ощущение собственной ненужности и злости. То есть это большое одиночество и отсутствие каких-то теплых контактов. Либо в семье, либо со сверстниками, либо и там, и там. Мы в этом случае предлагаем, естественно, обращаться на детский телефон доверия 8-800-2122, для того, чтобы хотя бы поговорить с психологом, который, возможно, даст какой-то совет, как справиться с проблемой. Прежде всего, конечно, в таких случаях нужно разбираться, что происходит дома.
И еще момент. Казалось бы, если есть некий сайт с запрещенной информацией, то чего проще? Взял и заблокировал. Однако не все так просто. Например, коллекция онлайн-материалов, которая принадлежала группе, называющей себя Исламским государством, запрещенной в России, сложно удалить. Мало того, что контент постоянно пополняется, так он еще и хранится в разных местах. И как правоохранительные органы намерены бороться с экстремистскими сайтами, пока, если это, скажем так, упрощенный вариант, там есть некий сайт, поставил блокировку и все, но если вот говорить о таком варианте размещения запрещенной информации, здесь уже возникает несколько нюансов.
Ну это да, действительно, это очень простой способ, простой по исполнению, далеко не всегда рабочий. К нашей беседе подключается ветеран группы специального назначения КГБ «Вымпел», писатель, автор книг о службе в группе «Вымпел», эксперт Национального антитеррористического комитета Валерий Киселев. Валерий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Валерий Юрьевич, ну вот что-то не так, по всей видимости, с молодыми людьми в России, да и в других странах. Тут уж не ошибешься, если говорить про другие страны в том числе. Если вспомнить, кто в первых рядах на митингах, на протестных движениях, это молодые люди, скорее всего. И просчеты в идеологии, в воспитании, что-то еще?
Нет, это просчеты, наверное, в развитии общества. Мы с вами знаем абсолютно точно и всегда то, что молодежь была в первых рядах всех революций, всех движений, и ничего нового сегодня не происходит. Если мы вспомним, допустим, ту же самую Великую социалистическую революцию 1917 года, да, которая говорится, Октябрьскую революцию, я имею в виду тех же самых террористов, тех людей, которые вокруг этой революции находились. Это в основном молодежь, которые бомбисты, организация «Народная воля» там, и так далее, и так далее. Я вот, готовясь к вашей передаче, специально взял книгу «Воспоминания террориста Бориса Савенкова», известного человека, который, так сказать, провел немало акций с убийством, так сказать, политических деятелей. И обращает внимание, его слова, это его воспоминания по поводу того, каким он являлся молодым человеком, и как его развитие происходило как человека, который, так сказать, вот, организовывался с точки зрения тех событий, которые привели его в террор, и, за то, чтобы взялся он за оружие, метал бомбы, стрелял там и так далее, и так далее. Пропуская, так сказать, часть его жизни, мы вернемся сразу, наверное, к тому, что произошло. Его покаяние и те вещи, которые, так сказать, были связаны с тем, что когда он более взрослым человеком осознавал о том, что смерть и, там, и так далее, это говорит о многих людях, которые уже прошли это состояние, так сказать, взросления. Потому что молодежи свойственно бороться за доброе, светлое, хорошее, красивое.
За то, что они считают
это в идеале.
Да.
Нет, они ищут этого, да. Другой вопрос, так сказать, в этот момент нужно быть рядом с ними, родителям, школе, как бы это ни звучало, обществу там и так далее. И если мы с вами не будем с ними, так сказать, в такие моменты, то в эти, так сказать, сложные элементы поиска вмешиваются как раз, так сказать, сегодня все, кто угодно. Сегодня удивительное состояние нашего общества, что мы имеем возможность видеть, слышать, чувствовать, понимать, вроде, казалось бы, биение всей планеты с помощью интернета. Вот молодежь, чуть-чуть мы ее забросили, а она там нашла интерес совершенно другой. И вдруг он видит себя героем, человеком, который совершает какой-то, по его мнению, хороший, добрый поступок. Убивать.
Мне кажется, очень хороший пример вы привели в этом смысле. Можно посравнивать ситуации на рубеже 19 и 20 веков. Только, наверное, одной революции 17 года не стоит ограничиваться, потому что в России богатый опыт вот этого террористического движения во второй половине 19 века. И тоже, действительно, если посмотреть на движущие факторы, это что? Это заграничная литература, это те же самые, что, например, сегодня пишут, и которые и раньше распространялось через книги, через записи, через журналы, через самолично переписанные вещи. И, собственно, внутренний тоже, безусловно, был вот этот вот нерв, который затрагивался писателями, публицистами, которые тоже во многом сподвигали молодых людей, которые активны, которые ищут на такую деятельность. Поэтому в определенной мере параллель проводится, можно провести. И неужели действительно никакого ответа найдено-то не было, почти за два века?
Но почему же? Писатели наши, и русские в том числе, ответы давали. Просто в каждой книге разные люди разного воспитания, разного уровня, так сказать, образования вдруг выискивают разные ответы. Вы же сами знаете о том, что и мы с вами, читая одну и ту же книгу, по-разному можем воспринять, так сказать, определенные вещи. А потом все время почему-то вокруг нашей страны, нашей дорогой России, происходило какое-то воздействие иностранного вмешательства. Вот я приведу, опять же, по этой книге, которую я привел, в пример, так сказать, воспоминания террориста Бориса Завенкова. В самом начале 1900-х годов, да, происходила следующая ситуация. Финская партия, то есть в России существует много партий, которые борются против самодержавия. Вспомни, там и эсеры, и большевики, и меньшевики, там, и так далее, и так далее. Вот. Так вот, финская партия, которая борется за свое освобождение, отделение от России вместе с этим одновременно против всего самодержавия, получает огромные деньги, 1 миллион франков на развитие, так сказать, своей организации. Ничего это нам сегодня не напоминает?
Ну, гранты.
Да, гранты. Получает. Для какой цели? И причем деньги Соединенных Штатов Америки. Это доказанная вещь.
Американские франки?
Просто деньги американские, но выделены франками для того, чтобы, так сказать, наверное, замаскировать. Но вместе с этим главная задача этих денег на вооружение партийных организаций. Так это было написано в то время. То есть неважно, какая партия, главное, чтобы вооружить. То есть главное создать, неразбериху, войну среди своего населения. И очень важно сегодня то же самое, вооружить нашу молодежь, российскую молодежь, какими-то идеями для того, чтобы показать, что борьба против власти, это есть какое-то благо и быть настоящим человеком, добрым, сильным, бороться и так далее, и так далее. Даже если перейти сегодня к событиям Беларуси, о котором вы, наверное, здесь на радио говорите сегодня очень много, да?
И сегодня,
и так далее, и так далее. Вот взять эту страну, которая, по большому счету, далеко не самая плохая с точки зрения того человеческого отношения внутри этой страны, общества и так далее, и так далее. Чего ищет там молодежь сегодня? Они что хотят изменить? Какие изменения должны пройти?
Первое, что они говорят, они хотят сменяемости власти, потому что тот человек, который сейчас стоит у руля в данном случае...
Это ты с очень грамотными людьми общаешься, потому что по большей части, кстати, таких роликов гуляет огромное количество. К молодежи, которая принимает участие в таких акциях, они не могут сформулировать и 2 и 2 связать. Некоторые люди начинают их вопросами и выводить на противоречие самим себе. Вот в чем парадокс. У человека есть настроено какое-то движение, а куда именно, никто и не знает.
А потом, с другой стороны, Олег, а что такое сменяемость власти? То есть вот есть хороший руководитель, он должен быть еще лучше, или он должен быть другого цвета,
или другого пола?
Он должен быть сменяем.
Потому
что в Соединенных Штатах в конце 18 века придумали, что президент все-таки должен быть два срока, потому что так
придумали, наши самые умные. Что у них происходит сегодня, нам тоже вроде как бы видно. А с другой стороны, чем чаще мы капитана команды меняем, тем дальше мы заводим команду в какую-то беду, потому что играть-то потом перестанем. Поэтому молодежь так устроена.
Согласитесь, все-таки есть две большие разницы. Абсолютно соглашусь, с нашим шеф-редактором, который изначально об этом пишет, что одно дело участвовать в акциях, одно дело распространять литературу, а другое дело переходить к непосредственно и приготовлению, сбору оружия. Потому что в 19 веке, опять же, что в 20-м тоже были бомбы, тоже самодельные. Здесь, опять же, мы читаем, я специально, обратил внимание, перечислено оружие, которое не требует специальных лицензий, охотничье, гладкоствольное, травматическое, холодное. И я здесь более того добавлю, сегодня собрать бомбу при помощи подручных средств и интернета, уже доказано, что это практически никаких даже познаний не нужно. Увы, найдутся сайты, причем в достаточно открытом доступе, которые все об этом расскажут.
Нам интернет помогает в этом отношении очень здорово. Если 150 лет назад, большой проблемой собрать бомбу для бомбистов, тех же самых, которые кидали бомбы и в царя, и в его министерство, министров там и так далее не было
бы.
Тогда
хотя
проблемы.
Бы нужно было найти человека, который тебе это покажет.
Да,
сейчас
должны...
не нужно. Два слова вбил в интернет, и добрый вечер.
Да у нас и образование, так сказать, в России на тот период, может быть, 6-10% образованных людей было, грамотных даже людей, остальные, так сказать, этот не знали, не умели читать. А сегодня у нас все абсолютно высокообразованные люди. Мы сами, так сказать, свою страну сделали так, что большинство людей... Вот сегодня, кстати, хотел пометить следующую ситуацию. Говорят о том, что наша молодежь меньше читает книги там и так далее. Ничего подобного.
Возможно, книги она и меньше читает.
Да.
Но вот если говорить о другом, об интернете, то там они практически сидят
конечно,
каждый день.
Конечно, то есть сегодня молодежь читает во много раз
и
больше, чем...
это соцсети. Да.
Да. Другое дело, насколько качественная эта литература, но информативно их, так сказать, подпитывает со всех сторон. И дело в том, что только направить вот эту вот, так сказать, информацию в нужное русло зависит от того, как государство к этому сопротивляется, приносит, так сказать, ну, не знаю, правильные фильмы. Как у Высоцкого. Какие книжки в детстве читал, таким ты и становишься.
Так вот, а сейчас у государства получается направить по правильной дороге молодежь, чтобы не получалось так, что они читают не ту информацию, не вот запрещенную информацию.
Я боюсь того, что у нашего государства не все в этом смысле благополучно. То есть писательские сообщества, добрые, сильные, душевные, так скажем, совестливые книги и фильмы, к сожалению, становятся редкостью. И для того, чтобы их выискать, мы уже, в общем-то, предпринимаем какие-то шаги по поиску такой литературы или такого кино. Посмотрите, что в средствах массовой информации у нас происходит каждый день. У нас по всем программам идет чрезвычайные происшествия, преступления. Нам рассказывают, как защищаться, как там кого-то обманывают, как кого-то... Ну, ужасно, мы знаем. Все кино, которые по самым главным телевизионным программам, это милиционер, который, так сказать, берет как-то, ну, так скажем, неправедно живет по своей профессии, и вдруг появляется какой-то удивительный одиночка-милиционер, который борется против всех. Вот все его не поддерживают, а он такой, так сказать, побеждает там и так далее. Ведь все фильмы только об этом. У нас получается, что как будто бы кроме чрезвычайных происшествий в мире ничего больше не происходит.
Но здесь можно ли абсолютно и однозначно только сводить все к роли средств массовой информации, к телевидению, к интернету? Ведь должна же быть какая-то, не знаю, образовательная программа. Может быть, какой-нибудь вот этой ценности, которые заброшены в общество. Я, понимаешь, сейчас очень наивно звучу, но тем не менее. Потому что, в конце концов, даже если человек просто посмотрел, ребенок, взрослый, подросток, посмотрел программу про терроризм, образовательную, может быть, историческую, так или иначе он об этом узнал. И, соответственно, таким образом, может быть, он подтолкнулся, у него фильтр в голове снялся. Раньше он не знал, что такое может быть. А потом он, бац, узнал. Посмотрел какой-нибудь школьник сюжет про, вот, не знаю, теракт, ну, увы, в Керчи. И, соответственно, потом подумал, а что, так можно? И все. Фильтр-то перевернут.
Все абсолютно правильно. Вот мне кажется, и мне вернее видится ситуация, связанная с тем, что государство должно очень четко попробовать разбирать судьбу каждого из этих подростков. Вот 13 человек арестованных, которых сегодня было. И вот поверьте мне, что через 2-3 дня мы забудем этот информационный повод, и вряд ли нам расскажут историю этих ребят. Почему они стали такими? Почему и вдруг, так сказать, в их головах возникли такие, так сказать, очень, ну, так скажем, неудивительные и не особенные мысли, но они как-то, так сказать, возникали. Семья, общество, школа как-то на это реагировала, или почему там эта болезнь какая-то предшествовала этому решению, или что-то другое, или сообщество как-то. Вот мне видится, что нужно каждый путь этого ребенка проследить, про него бы рассказать. Вот просто история одного мальчика, 16-17-летнего, и понять, что это такое, что у него произошло. И вот когда мы будем разбираться в истории каждого, что называется, потерянного для нас человека, а мне думается, что каждый из этих ребят потерян навсегда, потому что вряд ли, так сказать, его профилактика органами, государственными органами, которая произойдет, приведет к какому-то положительному результату. Потому что сегодня, не дай бог, он попадет дальше в зону, ну, в тюрьму, там его воспитают уже абсолютно точно подготовлено в дальнейшем, так сказать, это будет боец с той стороны, но не с нашей. А нам, вот мне как писателю, вам как, наверное, средство массовой информации, говорить о судьбах этих людей важнее всего, разобраться в этом. Но у нас этого не происходит, у нас нет такой...
Согласитесь, все-таки будет здесь разница. Одно дело, когда средства массовой информации, общественные организации, то есть каким-то образом общественность. С другой стороны, у государства какая-то функция подобного рода должна быть или нет? Потому что, ну вот тоже не хочется, конечно, спихивать все с одного на другое, указывать пальцем. Ресурсов-то в этом смысле может и не хватить.
Алексей, вы правильно говорите, но дело в том, что есть запрос общества. Ведь первое, то, что если мы разберемся, почему у него произошло у какого-то молодого человека произошли вот такие сдвиги в его голове, по фазе, там, как хотите, назовите, да, потому, во-вторых, мы поймем, как в обществе избежать таких сдвигов. И если мы с вами дадим эту посылку государству, то государство будет задуматься. Ведь законы у нас меняются не потому, что государство созрело к этому, а потому что общество созрело и заставляет государство так или иначе подумать о ситуации, связанной или усилить, так сказать, или отменить, допустим...
Так, а не находите, что мы возвращаемся таким образом к началу, как говорится, разные страны, в разное время, принципиально разные страны, восточные, западные, любые, северные, южные, никто с этим ничего не может сделать. Все равно в молодежи будет вот этот вот, не знаю, шило в одном месте, которое все равно и подведет к тому, что я считаю, что вот это неправильно, я хочу сделать по-другому. И всегда будет какая-нибудь рука из-за границы или изнутри, которая будет его подталкивать. Да-да, посмотри, почитай, смотри, ты же правильно поступаешь, только ты правильно поступаешь.
Я знаю ответ на этот вопрос или на вашу вот эту посылку, да. Не знаю, согласятся ли со мной слушатели наши, но мне кажется, что все-таки зависит это все, по большому счету, от того общественного строя, который существует в государстве. Капитализм, он всегда приведет к таким ситуациям, потому что идет борьба за власть, за деньги, за, так сказать, этот, влияние в обществе там, и так далее. А вот общество социальной справедливости, назовите его как-нибудь
но
по-другому.
Вот Китай, Швецию можно привести в примеры? Что, там все спокойно разве?
Швеция – да, Китай – нет. Потому что Китай борется против, так сказать, неправовых действий, которые придумало государство, потому что государство придумывает законы, население пытается против этих законов все время вот препятствовать. Больше или меньше в каких-то, так сказать, государствах. Мне почему-то кажется, что Советский Союз, вот с такой вот ностальгией можно говорить, самое близкое государство было каким-то общественным таким справедливым элементом. И бесплатное образование, и медицина, и многие, так сказать, другие вещи. Очень много было, так сказать, неправомерного, неправильного, нехорошего.
Ну, тогда тут еще можно вспомнить и о том, что были и пионерские организации, комсомол. Но я не говорю о том, что нужно возвращаться именно к подобным организациям, а, возможно, действительно нужны какие-то молодежные
организации. А почему нельзя возвращаться к таким
организациям?
Так,
России?
Я больше по-другому хотел сказать. Так и в СССР тоже были террористические акты. И Владикавказ, и Москва.
Ну, возможно, я ошибаюсь, но во время СССР их было меньше.
Их было, да, не просто,
было поменьше.
Их было не просто меньше, а их было, так сказать, в разы меньше. И чем мы ближе жили к 90-м, к нашим годам, что называется, к последним годам, там вообще таких было уже единицы. Даже покушения на первых лиц, они были, так сказать, ну, настолько какие-то экзотические. Ну, помните, когда на Брежнева там этот майор с двух рук с пистолетов стрелял там, и так далее, когда с космонавтами он заезжал в Спасскую башню. Это уже почти экзотические какие-то так вещи. Неорганизованные, так скажем, акции. Потому что Комитет государственной безопасности и общества не нуждалось в этих делах. Мы проиграли в другом, во многом другом. Сильнее, круче. Потому что уже не организация. А сегодня вот эти вот террористические элементы, которые связаны вот со школьниками, с нашими, о которых мы сегодня говорим, они же понятны, как происходит. Все подводилось к дню бесланских вот этой трагедии, которая была. сколько, сотни людей, так сказать, убито, погибших офицеров спецназа, многое количество. Понятно, что никто не принимает это как положительный момент, но почему-то кто-то, так сказать, рассказывает этим молодым головам о том, что это та же составляющая, которую нужно провести для того, чтобы, я не знаю, знаменитым быть от этого, это же так стыдно.
Так а тогда получается, что просто сам терроризм, сама привлекательность терроризма просто увеличивается во всех странах, по всему миру со временем. Здесь не так, чтобы СССР хорошо, Россия плохо, а просто потому, что у терроризма стало намного больше вот этих щупалец и намного больше способов эти щупальца в головы-то людям засунуть. И в этом смысле опять же не видно тех, как это сказать, тех способов, как сегодня можно ответить сразу на все вопросы, на все вызовы. И опять же во всех, в разных странах с этим сталкиваются, и опять же ответ нигде нет. И как-то совсем уж печально все становится.
Но самое главное, как в обществе избежать таких посылок. Мы же говорим об этом. СССР хорошо, Россия лучше. Я бы этот тезис немного изменил. Но дело в том, что почему это происходит? Дело в том, что вот в ситуации, связанной с ИГИЛом, запрещенным в СССР, с этими экстремистскими мусульманскими организациями, что происходит? Дело в том, что впереди у них стоит священник. И это вот самая большая беда.
Валерий, давайте здесь точку с запятой поставим, продолжим после выпуска новостей. Валерий Киселев в студии «Радио Спутник». Рассуждаем в этом части, почему же терроризм продолжает оставаться таким привлекательным для молодежи, для детей, для подростков.
Кардиограмма дня.